вот это все в комплексе чрезвычайно органично и приятно для того, чтобы вот этим жить. И поэтому, когда они выезжают за рубеж, они не находят этого, они страдают. Mm-hmm. И надо сказать, что действительно из всех европейских стран, я бы сказал, по организации жизни, Франция наиболее удобна. Там нету ничего, что вас отталкивает.
Слушайте, любопытная какая картина, потому что по вашим рассказам, Борис, мне сложилось ощущение, что парижане такие эпикурейцы, но не в дисциплинированном
мы
таком смысле слова.
Француза, да?
Я понимаю, да.
Дело в том, что
такие наоборот расслабленные, может быть, где-то такие.
Нет, парижан расслабленными не назовешь.
Раз.
Нет.
Я хотела еще более грубое слово.
Расслабленными нет, безалаберными, наверное, выходить. Ни в коем случае. Нет. Безалаберный француз – это вполне возможное явление. Я наблюдал это на юге Франции, в Авиньоне, в Ницце, в Монперье и так далее. Да, там такие вот, я бы сказал, немножко такого грузинско-армянского...
Итальянского склада
люди. Это тоже очень симпатично. Но Дмитрий прав в одном. В том, что касается образа жизни, вот комфорта, их эпикурейство, если хотите, отношение, вот это религиозное отношение к еде, к кухне, это общее для всех французов. Ни один француз не будет есть наспех. Ни один француз не будет не обращать внимания на то, что он ест, и на то, что он пьет. Это
а как в Париже с фастфудом, кстати, что? Нету бутербродов, не едят?
Это есть, и в этом есть, это, как сказать, провоцирует дебаты по поводу того, что мы теряем традиции. Действительно, но это малая часть, так сказать. Если речь идет о потере традиции, это малая часть. Но это действительно удобно, это быстро, у кого-то там 15 минут на то, чтобы выйти.
Ну, в общем, круассан с кружкой.
Но, тем не менее, вот этот я сам работал, у меня был такой период в жизни, когда я работал около 7 месяцев в французской компании. Я возглавлял журнал «Гео», который сейчас успешно... Вот, я был первым редактором этого журнала. Угу. И в этом периоде моей жизни, моей работы, мне нравилось то, что я старался жить... Это потому что, когда я приехал первый раз во Францию, я был в командировке. Вот. Я представлял газету, у меня были определенные обязанности, и это накладывало на печаток. Здесь я окунулся, я постарался жить как француз. То есть я ездил на работу на автобусе, очень хорошо помню. У меня был проездной билет. Если раньше, я покупал только отдельный билет. Вообще, я застал еще такой период в Париже, когда были вагоны первого и второго класса в метро. Я еще застал вопрос о том, что уходит. Когда я приехал, были автобусы с открытыми площадками.
Они сейчас есть в Париже, но очень мало.
Тогда это было как бы
экскурсионные.
Такие вот рейсовые автобусы с задней площадки. Если вы вспомните, допустим, мужчина и женщина, да, там есть такой эпизод, когда она вспоминает, когда он в нагонках, а она в Париже, и вот, по-моему, она пересекает там Елисейские поля, потом она едет в автобусе, вот как раз на открытой площадке. Вот это было как бы, это вот был предмет быта, когда я туда приехал. И еще, что было приятно на этой открытой площадке, что, несмотря на обилие машин, воздух там чистый. Он и сейчас чистый. Еще когда введут это очередное евро. И вот это московская проблема. Понимаете? Я бы рады пойти, но дышать совершенно нечем. В Париже все удобно. Все в пешеходной дистанции. Все близко. И главное, приятно идти по улице. Все чисто. Вот. Но я отвлекся по поводу... Мы говорили про фастфуд. Да, это, конечно... Это удобно, это только часть, вот малая часть той вот борьбы. Mm-hmm. Там есть гораздо более серьезные вещи. Условно говоря, борьба за то, чтобы там, я не знаю, какой-то процент исполняемых на радио, на телевидении песен были обязательно французские. Да, по-моему, была введена квота.
Да, квота.
Я помню, по кино, что касается французского кинематографа современного.
Это ожесточенные такие. Вообще, надо сказать, что они добились в этом успеха. Они били в одну точку и добились этого.
Скажите, я хотела еще вот Валерию задать вопрос по поводу вашего ощущения французов и французской публики. Как она себя ведет на концертах?
Ну, адекватно вполне, я бы так сказал. Там нету такого супер горячего скандирования, но вполне потом все-таки Мариинский театр на тот период, это такая была звезда и бренд. Нас всегда принимали хорошо.
Это то, что называется искушенная публика.
Да, ну...
Но искушенная публика отнюдь не всегда принимает хорошо, это же...
Ну, это говорит наоборот, о качестве выступающих.
Все-таки по-разному везде как-то есть какие-то определенные типы реакции. Вот, скажем, в Лондоне на скандирование, на овации никогда не переходят. А мы привыкли, что у нас, если хорошо, то у нас сразу начинают там вот скандировать. В Лондоне... И возникает у нас такое какое-то непривычное ощущение, да, что, мол, немножечко, что провал, может, да, немножко такого успеха, какой ожидалось. Нет, ну, в Париже есть какие-то свои там тоже правила, особенности. Я уж не помню, как они переходят. Они, по-моему, тоже у них так не очень с этим делом.
То есть, сдержанно себя ведут, да?
Ну, по нашим представлениям, немножко да. Угу, угу. Но это не значит, что это провально.
А вообще. Именно вот от людей какие у вас впечатления остались, вот взаимоотношения с людьми, с парижанами?
Я могу сказать, что у меня с парижанами таких вот, вообще с парижанами контактов особенных не было. Мы все-таки в театре замкнуты в своем миру, в своем пространстве. А впечатление от, вообще от французской публики, от французов как таковых, то, что я уже получил, это все-таки вавилонский город становится.
Вавилонский.
Да, это Вавилон. Это столпотворение, очень много лиц совершенно разных по крови, по расе. И французы начинают, значит, как и во многих крупных городах, теряться в этой толпе. Хотя есть любопытные наблюдения, вот как профессионала, я могу сказать, что как-то прохожу в метро, стоит бабка, поет. Если бы она не пела по-французски, было бы ощущение, что это абсолютно русская бабка поет такую народную русскую песню. Один в один. Поэтому, когда говорят о каких-то специфических особенностях, там, вокальной школы такой, я в это слабо верю, потому что приблизительно все одинаково в человеческой физиологии и психологии происходит. Вот простой человек из деревни везде, очевидно, будет петь вот подобным образом. Как-то так было приятно это услышать, что что-то есть роднящее одинаковое, невзирая ни на что.
Сразу Наташа Ростова мне вспоминается.
Вы знаете, маленький штрих, если говорить о людях, вот Дмитрий, мне кажется, поддержит меня. Париж...
Мне кажется, вам интереснее рассказывать сегодня, чем задавать вопросы,
нет,
да, Борис?
Я провоцирую Дмитрия, он продолжит обязательно. Вот антикварные лавки, целые кварталы, это же тоже особенность Парижа. Я не припоминаю города, в котором, вот, столица европейская, в которой были бы так сконцентрированы вот эти... Там просто дух старины. Вот как вы относитесь к этому?
Ну, когда я впервые попал, вот одна из моих первых поездок, я помню, я первый раз поехал в командировку от «Комсомольской правды», это было 40 лет освобождения Парижа от немцев, и тогда еще были ветераны. Тогда еще были ветераны, вообще застал хвост вот этой, так сказать, культуры такой коммунистической, левой, людей, которые там, так сказать, всю жизнь вот, были связаны очень с сопротивлением. Одно из мест, куда меня повез мой товарищ тогда, такой был, есть Саша Игнатов, корреспондент АПН тогда в Париже, и мы поехали на Блошиный рынок, и, конечно, меня тогда это поразило, вот это обилие старых вещей. Там были и русские книги, были какие-то предметы, вот пепельница, да, там вот лампочки продавались какие-то старые. И еще более... Я после этого был туда, я был там многократно, и в основном это было с гостями, да, из Москвы. Такой традиционный, часть традиционного маршрута. Сейчас, кстати говоря, там я не бываю. Но там что еще интересно? Там очень колоритные продавцы, да, продавцы. Вообще в Европе, надо сказать, что я думаю, что там в какой-нибудь Голландии, в Германии блошиные рынки есть, и развалы есть, и вообще это как бы принято. Там, может быть, это поколоритнее, поярче. Ну, еще потом для меня это было как бы в первое впечатление. Но в целом я что хочу сказать, что из этого надо опять же извлечь, я думаю, для нас, что вообще любовь, как бы уважение к старым вещам. Потому что вы посмотрите вокруг нас, вообще вещей становится все больше и больше, потому что промышленность производит, но тем не менее у нас старых вещей вокруг нас довольно мало. Мы не храним вещи наших дедушек, дедушек, бабушек. Вот. И вы посмотрите, квартиры новые. Да? И это вопрос о книгах. Да? Книги тоже не являются сегодня обязательным элементом вашего интерьера, к сожалению.
Букинисты, да, набережные сцены.
Вы войдите в парижскую квартиру. Да,
обязательно, непременно.
И полок очень много, книг очень много. Да, стеллажи. И вот они такие типичные, простые, деревянные, белые стеллажи с пола до потолка. И вот это то, что было и там в 60-е, по которых мы сегодня сожалели, но это было и в 50-е, я представляю, так было и до войны, и еще раньше. И вы вот тогда вы чувствуете, что жизнь, она продолжается, что те люди, которые жили до нас, они что-то оставили, а мы это как-то подхватили. А нет этого разрыва поколенческого, понимаете?
Да, преемственности.
Вот в быту вы это очень видите. Иногда, конечно, это бывает очень громоздко, потому что иногда вы можете попадать в квартиры, которые чрезвычайно, ну, с нашей точки зрения, захламлены, да, и это тоже давит психологию, ауру этих старых вещей. Но, может быть, в Англии это тоже очень, так сказать, характерно. Практически ничего не выбрасывается, да, и если не выбрасывается, то передается. То есть это не выбрасывается в том смысле, что это не уничтожается. Это находит нового хозяина. И вот это тоже прививает, я думаю, что это прививает определенное как бы спокойное и рассудительное отношение к жизни, что вы уйдете, но люди будут жить после вас. И таким образом тоже вас дисциплинирует ваше сегодняшнее поведение, понимаете?
Это программа «История одного города». Сегодня мы рассказываем вам историю одного Парижа вместе с нашими гостями Дмитрием Якушкиным, заместителем директора компании «Highland Gold», Татьяной Полежайкиной, актрисой, и Валерием Борисовым, главным хормейстером Большого театра. Нина Николаевна, господа, только что подключилась к вашей передаче. Вы говорите о Париже. Что вы можете сказать о музее парфюмерии? Вот отдельный такой вопрос о музее парфюмерии.
Так.
Никто там не был.
Я не была в музее парфюмерии.
Татьяна, тогда просто что-нибудь такое вкусное. Расскажите о французской парфюмерии.
Именно парфюмерии. Я вот хотела как раз вспомнила одну очень смешную историю в связи с рассказом Дмитрия по поводу того, что французы ничего не выбрасывают. Я просто сейчас немножко отвлекусь от французской парфюмерии, на секундочку, с вашего позволения. Один раз мы обедали на Елисейских полях, и после обеда официантка принесла мне бутылку из-под воды, которую мы выпили. Я спросила, зачем? Она говорит, на память, пусть это у вас сохранится. Долго не могла понять, зачем она мне эту бутылку принесла. Говорит, у нас все берут. Я думаю, ну, спасибо, не надо больше. Я теперь поняла, почему она мне подарила эту бутылку. Она действительно была очень красивая.
А что же с парфюмерией?
А что касается парфюмерии, ну, как бы понятно, что французская парфюмерия считается лучшей в мире. И когда заходишь в любой магазин, первое, куда кидается женщина, это на парфюмерные, так сказать, стеллажи. И выбирает себе новинки. Но вы знаете, вот выбирать подарки – это очень неблагодарное дело, вот, скажем, из парфюмерии, потому что это настолько все индивидуально. И я вот, например, люблю сладкие запахи, и когда мне дарят что-то, что мне не нравится, у меня это просто вызывает аллергическую реакцию. Понимаете, поэтому... Ну, что вам сказать о парфюмерии?
А потом вы попробуйте, сориентируйтесь.
Попробуйте,
вот это,
да, вот представляете, вот зайдешь в эту галерею Лафайет, там весь этаж завален новинками парфюмерного, так сказать, производства.
В Мариинском театре эти отделы называются у женщин «Стена плача».
«Стена плача»?
Рыдание, я бы сказала.
Это либо рыдание, либо уже глаза начинают слезиться от этого многообразия запахов.
Ужаснее всего то, я прекрасно понимаю.
«Красная Москва».
Я говорю ужасно. Я прекрасно понимаю женщин. Дело в том, что я где-то вычитал, что у человека теряется, как вам сказать, острота восприятия запаха после того, как он понюхает два-три. После этого он уже ничего не соображает.
Как правило, женщины выбирают себе там две-три марки духов и пользуются ими всю свою жизнь.
И правильно делают.
А вот Андрей спрашивает.
Их легко.
Да. А какое отношение французов к нефранцузским изобретениям и перечислению? Рок-н-ролл, запятая, пиво, запятая, японские суши. Такой вопрос.
Что касается рок-н-ролла, я помню, что Франция очень с большой охотой отплясывала его в свое время.
Но пиво, по-моему, пьет не с большой охотой.
Минуточку.
Почему?
Нет, французы не пивная нация. Слушайте, надо сказать.
Да, вот отметьте.
Но, тем не менее, французы производят пиво. Пьют его с большим удовольствием, но не столько как алкогольный напиток, сколько как прохладительный. Во всяком случае, у них есть очень неплохое пиво, которое называется «Перфар». Вы наверняка его пробовали, Дмитрий. Это пиво, которое ничем не уступает голландскому или немецкому пиву. А что касается японской кухни, я не знаю, все мои знакомые французы, которые приезжают вот сюда навестить меня, приходят в ужас от обилия японских ресторанов.
Здесь,
в Москве.
Здесь, в Москве,
да. Вы с ума сошли, говорят они мне. Вместо того, чтобы открывать здесь французские рестораны, вы едите сырую рыбу. Это кошмар. И я их понимаю в какой-то степени, хотя сам люблю.
Вот еще вопрос. Скажите, пожалуйста, какие автомобили бегают по улицам Парижа? Вот об автомобильном движении. Вы ездили за рулем? Парижа.
Да,
Дмитрий.
Да, я ездил на французской машине, это было как бы принципиально, потому что надо
для вас,
погрузиться, да, погрузиться.
Поток, вот. Слиться
сказать,
с потоком.
Здесь, в Москве, я тоже езжу на французской машине, которая...
Я тоже, кстати, да.
Они, я думаю, что улучшился. Вопрос об этом о символах, а вот мы говорили, 60-е годы, опять же. Конечно, это вот Citroën, знаменитая, великолепная модель, DS, да. Это по форме. Citroën пытался в 70-е и 80-е годы тоже сделать какую-то оригинальную модель, но не нашел вот той оптимальной, да, оптимальной формы, которая была. И, конечно, еще более ранняя модель Citroën, которая называлась «Две лошади», да?
Дешево.
Это вот сразу послевоенная модель. Вот, так сказать...
Что-то вроде народного автомобиля. Это было, в общем, это была первая французская машина, которая была доступна массам. И она действительно очень странно выглядела. Но, между тем, она была исключительно популярна. И, с ним, кстати, те, кто смотрел истории про жандарма Сен-Тропе, там все ездят именно в этом Ситроэне.
Ну да, это образец дизайна, такой высший пилотаж, непревзойденный до сих пор. Но вообще они как бы националисты в этом смысле, в хорошем плане, по отношению к своим машинам, поэтому я не могу сказать, что там засели, допустим, японских
машин. Да, они с опаской.
Ну, конечно, ценится там немецкое качество, там
наверное, богатые, да, люди могут себе позволить купить Мерседес или Бентли, но
есть еще дорогие французские машины, они предпочитают ездить тоже на них.
Вы знаете, я даже такую сцену
французское
видела.
Правительство принципиально ездит на французских машинах.
Да. Я вот, например, тоже поклонница Пежо, у меня вот всегда были Пежо, разные марки, скажем, там, ну, я очень люблю Пежо, вот сейчас у меня тоже 407-я Пежо. И очень много Peugeot маленьких, 207-х на улицах,
да,
Парижа,
да,
потому что это комфортно, потому что улицы узкие. А как ощущения вот именно водительские? Ну, хорошо машины, а как водительские ощущения по сравнению с Москвой?
Вы знаете, что я бы сказал так, что, в принципе, люди привыкли соседствовать, они вынуждены, так сказать, жить друг с другом на улице, потому что машин много, и поэтому они уступают дорогу, они пропускают. Но, в принципе, я был свидетелем, так сказать, довольно часто, когда люди взрывались. Вот когда, причем в такой простой ситуации, когда машина, допустим, пропускает пешехода, да, а машина, стоящая перед тобой, тот человек, который вот начинает гудеть, иногда он выходит, начинаешь какие-то такие стычки. То есть вообще люди взрывные. Но надо сказать, что вообще западные люди, условно говоря, если стоит очередь, да, там билетная касса, там в аэропорту, там в театре, и вот стоит очередь, и все, в общем, ждут. И если приходит человек и становится, хочет зайти, опередить эту очередь...
Или даже не клинится, хочет, а становится, да, вот наравне с другим,
да,
человеком...
Да, это принципиально неправильно, это не приветствуется. Это вызывает агрессию. Mm-hmm. И это тоже определенные правила общежития, которые соблюдают. Французы взрывные в этом смысле. Они могут быть очень не такие нетолерантные. Да?
Во всяком случае, я, Дмитрий, вот настолько, что... перебранки между водителями стали предметом, я не знаю, фольклора.
Это может случиться, да, безусловно.
Вы знаете, у меня две вот вещи, которые вот мои визуальные впечатления. Первое – это парковка по-французски. Да? Один мой знакомый француз говорит, что вы русские не умеете парковаться. Я говорю, как? Да у нас, да на Арбате, да сантиметры. Он говорит, ха-ха-ха. Что ваши сантиметры по сравнению с нашими миллиметрами?
Они бамперами расталкивают машины, и все.
Это нормально.
Это нормально.
Нет, ну, во-первых, там вы едете по узкой улице, и как вы видите справа или слева место, да, вы замедляете шаг, и та машина, которая едет позади вас, она не останавливается там в метре от вас, так что вы не можете. Она уже знает, что вы будете парковаться и включаете задний свет. То есть все ожидают, что эта машина начнет парковаться. Поэтому в этом смысле культура на дорогах, она есть, иначе они бы с ума сошли бы.
Ну, вот эти вот я просто помню, что ты идешь по тротуару, ты не можешь перейти дорогу, потому что между каждой машиной по 2 сантиметра. Я помню, я прошла 8 или 9 автомобилей вот так вот вперед.
Маша, для этого
я не
есть
могла
переходы.
Протиснуться. Ну, там, я не знаю, ну неважно, там их не было. Дело не в этом. А дело в том, что ты просто идешь, и ты не можешь. И вот это я один раз, по-моему, 12 раз насчитала, когда водитель вот полностью выкручивал руль, чтобы выехать. То есть по сантиметру вот так вот, вот так вот, вот так вот.
Ну, вообще, надо быть очень аккуратными на улицах Парижа, потому что улицы маленькие, очень много переходов, светофоров, и вообще надо быть аккуратными, потому что точно так же, как и у нас, не соблюдают правила дорожного движения, иногда прут на красный свет, и, в общем, надо быть очень крайне бдительными.
Скажем, кстати сказать, вопросе. Вот еще одна сцена, перекресток, и какой-то дикой скоростью влетает, причем Мерседес какой-то заскошный, тонирован, мне говорят, вот араб поехал, вот 100%. Почему, не знаю, никого не хочу обидеть, но, в общем, вот такой.
В плане они очень толерантны, давайте тоже не преувеличивать все-таки, понимаете?
Это была манера езды,
вообще, в принципе, чтобы вы просто знали, что город на самом деле интернациональный, да, туда приезжают новые люди. Он, может быть, не такой сейчас интернациональный, как Лондон, который вобрал в себя множество людей, выходцев из Восточной Европы. Это очень русская речь в Лондоне слышна в большей степени, чем в Париже. В Париже я вижу людей из Москвы, приехавших, но вот таких вот, которые приехали туда работать, мне кажется, меньше. Но все равно город, конечно, интернациональный. Вообще люди, это вот в чем комфорт, что вы чувствуете независимо от того, кто вы, как вы одеты, какой у вас цвет кожи. В принципе, вы можете рассчитывать на адекватное, нормальное, справедливое к вам отношение. Это важно. Без всяких, если не вдаваться в какие-то там, естественно, отдельные случаи, которые бывают в каждой стране. Но, в принципе, жизнь удобна. А что касается машин, то там лучше не иметь машину. Там можно ее не иметь. Это легко. В отличие от каких-то других городов, которые очень большие, растянуты. Париж небольшой город. Там все в пешеходной дистанции и великолепный, очень разветвленное метро, одно из самых старых. Да. И очень много станций. И станции неглубокие. Поэтому вы можете действительно заскочить быстро и выскочить, и успеть навстречу.
В нем легко разобраться,
да.
Все
да.
понятно.
Да, и автобусы. И автобусы. Это все функционирует. И новый мэр Парижа, да, он вот сделал эти коридоры. Сначала они были просто обозначены разметкой. Сейчас они начали жаловаться на это. Они сделали такие бетонные надолбы, которые, да, отсекают основной поток. Вот там очень сложно из-за этого, если вы на машине повернуть направо, потому что вы все время смотрите, такси имеют тоже право на эти проезды. Но, тем не менее, автобусы и метро, все это функционирует, все это удобно, и вы можете жить, и легче жить без машин.
А я хотела бы вот еще у вас, Татьяна, у вас Валерий, у вас Дмитрий спросить. Вот мы говорили о Риме, я задавала этот вопрос, сейчас повторюсь. Мы все знаем, что такое Париж, вот в таком, да, общепринятом смысле. Мы знаем, что есть, кстати, да, вот то, что мы говорили с вами, помните, что уже ходят эти самые экскурсии по коду да Винчи, по Дэну Брауну, по Парижу.
Да.
Не будем говорить о Дэне Брауне. А вот те маршруты в Париже, ну, все, понятно, пойдут смотреть глазеть на Эйфелеву башню, все пойдут глазеть на Лувр и на его новый вход, и в Лувр, и так далее. Вот тот Париж, который надо увидеть, о котором мы не знаем, о котором знаете вы, как люди в Париже, часто бывавшие. Дмитрий, Валерий, Татьяна.
Я традиционные маршруты только знаю, вообще ничего.
А именно?
Ну, это все то же самое. Шанс-Элизе, Дефанс, Сена, Лувр.
Центр музей
Д'Орсе,
Я же начал с того, что это банально.
Это банальность.
Ну, а как иначе? С банальности надо начинать, чтобы потом углубляться. Но для того, чтобы углубиться в этот Париж, да, и там уже походить и по Латинскому кварталу, и посидеть в этих ресторанах, да, знаменитых, в такой настоящий Париж. Но все равно начинают с основных маршрутов всегда, да, одеваться
надо от этого. Пожить
но
начинаем-то, да.
Это
но
надо
и,
жить.
И понять, пожить. Что интересно лично тебе. Понимаете, ну вот вы часто там бываете. Вот что для вас наиболее? Вот куда вы хотите вернуться? Вот есть такое место в Париже для вас?
Центр. Центр Парижа.
Ну, Париж весь центр.
Я всегда живу вот на Пляс де Опера, вот в этом районе, в разных отелях. Туда хочу вернуться. Мне безумно нравится, энергетически нравится это место. Я не могу это объяснить. Вы знаете, как женщины все кошки, и вот мне хочется туда вернуться. Мне там очень комфортно. Хочется ли там в Латинский квартал, не могу сказать.
Есть несколько слоев, их надо все знать, и надо начинать постепенно. Вообще-то надо есть много, да. А вот параллель с Петербургом, да, есть Эрмитаж, ну как, Эрмитаж обязательно ходить. Но что такое, писать, если Эрмитаж бы стоял в пустом поле? Вот Васильевский остров. Вот на Васильевский остров вы пойдете после того, как вы посмотрите Эрмитаж, там и Русский музей, и так далее. Да? То есть это уже будет 10-я, допустим, поездка. Так же и в Париже. Есть экология, да, города, в которую надо погружаться. Я бы, вот когда вы уже там, наверное, поедете 20-й, там 15-й раз, я бы выделил бы следующую вещь. Там есть такие пассажи, да, крытые улицы. Их много в городе. Там есть торговля, там есть рестораны, там есть какие-то мастерские. И вот это очень интересно. Причем они в таких северных кварталах. Там вот есть в 10-м, 9-м округе, туда, где либо какая-то только чисто деловая активность, куда, в общем, никаких туристических таких маршрутов, проторенных дорожек нету. Каналы есть. Как ни странно, там есть вода. То есть помимо Сены, там есть каналы на севере, там есть специальные экскурсии. Есть катакомбы, есть вот то, что у нас... Вот, то, чем-то у нас диггеры занимаются. Там можно спускаться, смотреть всю эту вот внутреннюю подноготную города. Вот. Есть остатки русского Парижа. Мне это было в свое время интересно, потому что тогда это еще было все по цензуре. И я как бы тоже застал этот хвост кометы сейчас. Но там есть замечательные церкви. Есть одна церковь на улице Лекур, в 15-м округе. Я сюда туда прихожу. Церковь Серафима Саровского. Она интересна тем, что она построена... Там есть березы. Ну, березы вообще в Париже, по-моему, я... Ну, может, где-то есть. Я так не помню. Но эта церковь построена вокруг березы. То есть береза сохранена. Вот туда просто зайти, это совершенно такой жилой квартал, там ничего нету. Это то, что можно назвать, вот в кавычках, народный квартал, где люди живут, покупают продукты, и вот есть там русская церковь.
Ну, Борис, тогда я предлагаю вам в 15-й, в 20-й раз вновь возвращаться в Париж и говорить, и говорить, и говорить об этом в рамках нашей программы. Я благодарю всех ее участников. Это Дмитрий Якушкин, заместитель директора компании Highland Gold. С 98 по 2000 годы пресс-секретарь президента России Бориса Ельцина. Это актриса Татьяна Полежайкина и главный хормейстер Большого театра Валерий Борисов. Спасибо. В Париж мы еще обязательно вернемся.
Трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы». «Мои швейцарские каникулы».
К 30-м годам прошлого столетия у немецкого писателя Эриха Марии Ремарка было все – слава, деньги и женщина. Не хватало разве что виллы на берегу Швейцарского озера, в которой могла бы разместиться его богатая коллекция предметов старины и искусства. Ремарк купил такой дом в 1930 году. Тогда он еще не знал, что 3 года спустя бежит в Швейцарию от фашистов, затем эмигрирует в Америку, но в 1947 году вернется. Причем не на родину, а именно сюда, в свой дом на берегу озера. В биографии писателя так и написано: «Последние 22 года жизни провел в Тичино, самом южном кантоне Швейцарии, недалеко от итальянской границы. Помимо Ремарка, здесь останавливались многие знаменитости, в том числе Герман Гессе, Михаил Бакунин и божественная Исидора Дункан. Одних этот медвежий угол привлекал своей удаленностью от политических центров, других – изысканной провинциальностью. Над ней, кстати, до сих пор подтрунивают жители Женевы или Цюриха. Кажется, они просто завидуют, ведь Тичино отдыхает, когда остальные кантоны работают. Почему? Да потому что Тичино – это юг, это швейцарская ривьера или на нашем наш манер – швейцарский Крым. От Центральной Европы его отделяет Сен-Готардский перевал, который преграждает путь холодным ветрам. Здесь 1,5 раза больше солнечных дней, чем в Цюрихе. А камелия и магнолия зацветают уже тогда, когда вся Швейцария еще катается на лыжах. Жителям Тичино свойственна истинная итальянская расслабленность. Они говорят «бонджорно» и «грация», молятся за здоровье Папы Римского, чудесное ризотто запивают красным мерло, а в середине дня устраивают традиционную сиесту. Проще говоря, это самые настоящие итальянцы, которые в 1803 году волею судеб присоединились к Швейцарии. На бумаге. На деле все выглядело иначе. Зимой, когда горные перевалы заваливало снегом, отрезанный от других кантонов Тичино отправлялся на заработки в Италию. Сегодня, кстати, все наоборот. Итальянцы едут в Швейцарию, потому что зарплаты здесь существенно выше. А еще сюда круглый год едут туристы. Добраться до кантона можно по магистрали Сен-Готтард из любого города Западной Европы. Проще всего, конечно, из Цюриха на поезде Вильгельм-Тель в панорамном вагоне. Это такой забавный аттракцион. Окна во всю стену и крутящиеся кресла, которые избавят вас от необходимости активно вертеть головой. Через 2,5 часа поезд прибывает в Лугано, одну из неофициальных столиц кантона Тичино. Дело в том, что на протяжении 75 лет три его города – Лугано, Локарно и Беллинзона – назывались столицами попеременно, пока эта чехарда не надоела им самим. В итоге в 1878 году выбор пал на Беллинзону. Но поверьте, столичный статус – всего лишь формальность. 18 тысяч жителей, 3 средневековых замка и 1 фермерский рынок, открытый 5 часов в неделю. Вот и все ее достопримечательности. Если, конечно, не считать фонтанов, итальянских патио и гротто, бутиков и культурных мероприятий. Каждое лето здесь проходит фестиваль блюза. Каждую осень – грандиозный праздник винограда. А еще недавно была организована выставка работ современных художников. К сожалению, я не знаю итальянского, но рядом с арт-объектами из колючей проволоки слова «Сталин», «Путин», «Анна Политковская» и «Город Грозный» прочитать смогла. В отличие от Беллинзоны, Лугано – это крупный финансовый центр. Он может похвастаться лестным сравнением с Рио-де-Жанейро и джазовым фестивалем. А вот главное событие в третьей столице – Локарно, международный кинофестиваль. Как раз завтра на главной площади соберутся лучшие кинематографисты мира, чтобы получить из рук жюри заветного «Золотого леопарда». Героев Локарно наверняка покажут по телевизору, а заодно и маленький кусочек этого изящного южно-швейцарского города.
«Мои швейцарские каникулы».